В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 20 сентября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Гуманитарная миссия ООН изучает ситуацию в зоне недавнего военного конфликта в Южной Осетии и Грузии. Сегодня ночью вступил в силу безвизовый режим между Россией и Израилем. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Гуманитарная миссия ООН, в состав которой входят представители Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда ООН, Всемирной продовольственной программы, побывала в Южной Осетии и, по сообщению нашего корреспондента, специальной группой находится в Тбилиси, хотя этот факт не освещается в прессе. Миссия должна доставить в Нью-Йорк информацию о ситуации на поствоенном пространстве, а также собрать данные о положении беженцев в зоне недавнего грузино-юго-осетинского конфликта, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Грузии находится специальная делегация ООН, которой руководит директор кабинета координации гуманитарных вопросов Стивен Тул. Делегация уже посетила Цхинвали, а также несколько сел региона, пострадавшего от войны. Сам господин Тул категорически отказывается встречаться с журналистами и давать какие-либо комментарии. Он заявил, что давать оценку ситуации, сложившейся в зоне конфликта, не уполномочен, а лишь должен доставить информацию в Нью-Йорк, в Организацию Объединенных Наций. В целом, в связи с визитом в Грузию делегации ООН складывается довольно странная ситуация. В представительстве ООН не комментируют визит, Министерство иностранных дел Грузии не предоставляет никакой информации. Грузинские телеканалы также игнорируют это событие. По всей видимости, потому что делегация пока отказывается контактировать с журналистами. Более того, приезд представителей ООН несколько раз откладывался. И что самое примечательное, грузинские СМИ со ссылкой на официальные источники в МИД первоначально сообщили, что делегация прибудет 17-го, самое позднее 18-го числа. Однако эта информация тогда не подтвердилась. Кроме того, сообщалось, что в Грузию прибудет специальная миссия по сбору фактов, так называемая оценочная миссия ООН, которая посетит не только Цхинвали, но и Гори, то есть город, наиболее пострадавший от ракетно-бомбовых ударов российской авиации. Однако затем из сообщения для СМИ, распространенным штаб-квартирой ООН, исчезло упоминание о Гори и других районах Грузии, осталась лишь сухая информация о том, что делегация ООН посетит Тбилиси и Южную Осетию, причем в столицу Грузии она приедет лишь для встречи с официальными лицами. Местные наблюдатели предполагают, что на изменение маршрута повлияло, по их мнению, незаинтересованность России, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето и другими рычагами влияния, в том, чтобы оценочная миссия посетила не только Южную Осетию, но и грузинские регионы, пострадавшие от бомбардировок, и встретилась с грузинскими беженцами, живущими в палаточных городках, что могло повлиять на итоговый доклад для соответствующих служб и институтов Организации Объединенных Наций. По утверждению МИД Грузии, в результате войны в Южной Осетии практически все грузинское население Цхинвальского района покинуло эту территорию. Одновременно из Кодорского ущелья Абхазии были изгнаны все грузинские жители. Впрочем, как абхазская, так и осетинская стороны утверждают, что этнические грузины покинули свои дома и уехали в Грузию добровольно, еще до того, как в эти села вошли абхазские либо осетинские формирования. А по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, грузинские села, прилегающие к Цхинвали, были почти полностью сожжены уже после завершения боевых действий, как предполагается, с той целью, чтобы этническим грузинам просто некуда было возвращаться. По словам президента Франции Николя Саркози, проблема беженцев будет основной в ходе переговоров в Женеве в середине октября об окончательном урегулировании конфликта. В Тбилиси утверждают, что общее число вынужденно перемещенных лиц достигает 100 тысяч человек. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В ночь на субботу в 0 часов 1 минуту вступил в силу договор о введении безвизового режима между Россией и Израилем. Простым гражданам отмена виз позволит сэкономить время и деньги, а также, по мнению специалистов, позволит увеличить поток российских туристов в Израиль вдвое. Примечательно, что начало безвизовых поездок совпало с победой главы МИД Израиля Ципи Ливни на внутрипартийных выборах в партии Кадима. И недалек тот день, когда она займет пост главы Кабинета министров. О безвизовом режиме между двумя странами и его особенностях рассказывает наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов.
Для выходцев из России и многих других русскоязычных израильтян эта новость означает избавление от нелегких, а порой безуспешных попыток получить приглашение для своих родных и близких граждан России. Отмена виз избавляет от всех этих неприятных и долгих процедур, но в то же время израильтяне, прибывающие в Россию, все еще должны будут проходить регистрацию в органах МВД на основании федерального закона Российской Федерации. Об этом сообщил русскоязычному израильскому каналу «Израиль Плюс» российский консул в Израиле Владимир Юкалов.
Процедура регистрации предусматривает то, что в течение 3 рабочих дней после прибытия на территорию России человек должен зарегистрироваться.
Для частных и туристических поездок в Израиль российским гражданам больше не нужно обращаться за визами в посольство. Министерство туризма Израиля предвкушает теперь наплыв туристов из России. Эксперты министерства подсчитали, что каждые 100 тысяч туристов, посещающих Израиль, создают 4 тысячи новых рабочих мест и обеспечивают дополнительные финансовые поступления не менее 100 миллионов долларов. Однако процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу, затянулись на долгие месяцы. Министерство туризма, объединение гостиниц и авиакомпания «Эляль» организовали в мае этого года конференцию крупнейших туроператоров России, Украины и Белоруссии. Саммит был проведен в самом крупном курортном городе Израиля – Эйлат. Цель организаторов встречи – заинтересовать туристические фирмы, которые ежегодно отправляют сотни тысяч россиян на египетские курорты, расположенные на побережье того же Красного моря, но по вышеназванным причинам избегают Эйлат, по мнению израильтян, во многом превосходящие курорты соседних стран. С их мнением отчасти согласны и российские туроператоры.
Обслуживание, я не скажу, что здесь выше, чем в Турции, но выше, чем в Египте. Ну, здесь интереснее, мне так кажется.
Считает один из участников конференции из России. Однако, как неоднократно упоминалось на встрече, израильские курорты хоть и обходятся дешевле европейских, но дороже тех же египетских. Несмотря на это, каждую ночь 1500 россиян, отдыхающих в Египте, приезжают туда на автобусах на пару дней погулять. В Израиле надеются, что среди российских туристов найдется немало таких, для которых Эйлат доступен и интересен. Российские туроператоры отмечают, что для требовательного туриста одного солнца, кораллов и экзотики мало. В турпакет должны входить также святыни Иерусалима вкупе с египетскими пирамидами и Иорданской Петрой. По их словам, в России такая категория туристов есть.
Это туристы, скажем так, высокого среднего класса.
Это заработок где-то 1500 долларов на человека. Это обычно люди с образованием.
Это, как правило, семейные пары с детьми. Им здесь нравится, потому что детям есть где провести время в Эйлате.
Следует, однако, принять во внимание, что, несмотря на безвизовый режим, окончательное решение о въезде в страны каждого конкретного человека принимают в индивидуальном порядке представители органов безопасности и иммиграционного контроля Израиля, бдительно проверяющие на границе каждого гостя страны. Известны случаи, когда иностранцам отказывали во въезде уже на границе, обычно по причинам, связанным с безопасностью, по подозрению в попытке незаконного трудоустройства или попытке нелегально остаться на территории страны. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции по вопросу урегулирования российско-грузинского конфликта. Тбилиси выразил готовность продолжить переговоры о направлении в Грузию дополнительных наблюдателей ОБСЕ. По итогам торгов в пятницу на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка рост индексов РТС и ММВБ. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Следующая сводка новостей в 12:30 на волнах Радио Свобода.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе обзор интернет-публикаций о политике. Выходит в свет новая книга Виктора Пелевина. Неделикатное сравнение российского президента. Это основные темы интернет-обзора, который подготовили мои коллеги Андрей Шароградский и Кирилл Кобрин.
Российский читатель в предвкушении. Объявлено, что 5 октября в продаже появится новый роман Виктора Пелевина «П в пятой степени. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана». Рекламная кампания нового пелевинского творения ориентирована именно на потребителей культурного чтива, на любителей так называемой актуальной литературы. На сайте Лента.ру комментарий Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени». Посвящен он не книге, конечно же, а тому, что происходит вокруг нее.
За 3 недели до начала продаж издательство «Эксмо», с которым сотрудничает Пелевин, организовало пресс-тур, посвященный выходу «П в пятой степени». Таким образом, журналисты смогли побывать на Можайском полиграфическом комбинате, где печатается книга, узнать ее название и сфотографировать обложку. Ранее вся эта информация тщательно скрывалась. Представитель «Эксмо» утверждает, что все специалисты, имевшие доступ к рукописи, давали подписку о неразглашении информации.
Откуда и зачем вся эта преувеличенная секретность вокруг всего-то очередного романа, пусть и популярного автора?
В принципе, Пелевин всегда любил окружить себя тайной. Чего стоит одно то, что известный всей стране человек ни разу не показывался на публике. Но в этот раз опасения писателей и издателей, что текст новой книги будет обнародован раньше времени, были вполне обоснованы. Ведь именно это произошло с предыдущим произведением Пелевина, романом «Ампир В». Тогда издательство утверждало, что рукопись похитили, а появившиеся в сети эти отрывки искажены.
Этот скандал пошел на пользу «Эксмо». Продажи от этого только выиграли.
Без небольшого скандала не обошелся и выход в «П» в пятой степени. В официальном пресс-релизе «Эксмо» говорится, что московские власти отказали издательству в размещении наружной рекламы книги из-за названия, которое может показаться оскорбительным. В комитете по рекламе Москвы Ленте.ру заявили, что рекламировать книгу Пелевина они не запрещали. Журналистам, приехавшим в Можайск, показали уже напечатанные книги, сложенные стопками на полу в одном из производственных помещений комбината. Разрешили рассмотреть и сфотографировать обложку.
Итак, настоящая рекламная кампания по всем параметрам и направлениям. А может быть, сама книга вообще не нужна? Может быть, достаточно одной сверхизощренной рекламы? Я спросил об этом у автора статьи на Ленте.ру Люси Мовсисян.
Я думаю, что это в русле общего состояния рекламы и книг, и чего угодно, потому что мы все к рекламе привыкаем, будь то реклама шампуня или будь то реклама книги. Вот, соответственно, она все меньше на нас действует, и для того, чтобы произвести впечатление на будущего покупателя, эта реклама должна становиться все более изощренной. По большому счету, это товар, он продается, его нужно донести до аудитории. По большому счету, я думаю, что если бы появилась новая книга Пелевина даже без рекламы, ее бы все равно раскупили. Пелевин – это бренд.
Статья Люси Мовсисян под названием «Пелевин в пятой степени», опубликованная на сайте Лента.ру.
Для России 8 августа 2008 года – это почти как 11 сентября 2001 для Соединенных Штатов Америки.
Если взять буквальный аспект, даже непонятно, как такое сравнение могло прийти в голову нормальному человеку, пишет Сергей Митрофанов в своей публикации на сайте Polit.ru, озаглавленной 11 сентября 2008 года.
11 сентября 2001 года отличается от 8 августа 2008 прежде всего тем, что тогда были враждебные самой идее Запада террористы, реально совершившие чудовищный теракт там, где это казалось невозможным. А 8 августа 2008 года Грузия рутинно напала на ту же Грузию, в чем, во-первых, отсутствовали элементы новизны и неожиданности, а во-вторых, к российским реалиям и переживаниям имело весьма опосредованное отношение. И отчего так изменилось все в России, и в Кремле, в бюджете, и в международных делах и правилах. Какие уроки отсюда можно вынести? Пожалуй, вопросы для отдельного и глубокого разбирательства. Раньше, честно, думали об ужасе смерти, о мужестве пожарных, о трагедиях мгновенно разделенных друзей и семей. Сегодня все пространство публичной мысли заполонили параноидальные версии заговора ЦРУ. Получается, как в старом советском анекдоте, когда Никсон или Картер спорят либо с Хрущевым, либо с Брежневым о демократии. Никсон или Картер говорят, что у них в Америке каждый может выйти к Белому дому и критиковать правительство. Хрущев или Брежнев, или Путин или Медведев им отвечают, что и у нас каждый может тоже выйти на Красную площадь и критиковать американское правительство. Но главное, что отчетливо стало видно, как мы сильно деградировали, перестав отмечать август и забыв трех мучеников, погибших под танком, хотя и всенародно поставили им памятники. Еще больше мы деградировали из-за прогрессирующей мысленной допустимости зла.
Но пробовал ли кто-нибудь поставить лично себя на место злодея? потрудиться злодеям? Задается вопросом Сергей Митрофанов.
Если кто-то думает, что зло проходит без последствий для злодея, он сильно ошибается. Зло начинает таиться в быстро дряхлеющих лицах, внезапно возникшей одутловатости, мешках под глазами. Это портрет Дориана Грея. Зло распространяется метастазами под видом цинизма, так называемого экспертного сообщества. Оно в хамстве дипломатов, пацанском сленге Кремля.
Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? А что вы хотели, чтобы мы там только перочинным ножичком, что ли, размахивали? И этого следовало ожидать тем, кто затеял эту провокацию, что они получат по морде как следует.
Не нужно других доказательств, что в Америке случилось именно то, что случилось, и того, что политическая реальность России, наоборот, проблемна. Правда, в выражениях лиц ее не сильно скроешь. И рассуждая сегодня, положа ногу на ногу, могут ли американские башни завалиться с такой скоростью или другой, уместно бы вспомнить стихотворение Бродского «Холмы». «Смерть — не скелет кошмарный с длинной косой в росе. Смерть — это тот кустарник, в котором стоим мы все».
Сергей Митрофанов, 11 сентября 2008 года. Сайт «Политрук».
Обзор политинтернета подготовили мои коллеги Андрей Широградский и Кирилл Кобрин. Совет Безопасности России утвердил основы госполитики в Арктике до 2020 года. Президент России Дмитрий Медведев поставил задачу в ближайшее время оформить внешнюю границу континентального шельфа России в Арктике. Эксперты полагают, что борьба за арктические территории, богатые нефтью и газом, развернется между Россией, Канадой, США, Норвегией и Данией. А экологи предупреждают, что разработка новых нефтяных и газовых месторождений негативно отразится на биоресурсах Арктики, рассказывает Любовь Чижова.
Совет Безопасности России утвердил и обнародовал российские планы на освоение Арктики до 2020 года и на перспективу. В официальном сообщении говорится о необходимости обоснованного закрепления и международно-правового оформления внешней границы континентального шельфа России в Арктике. Вот что сказал по этому поводу президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Надо прежде всего доработать и принять федеральный закон о южной границе арктической зоны России в ближайшей повестке и договорно-правовое закрепление оформления внешней границы континентального шельфа.
Эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов полагает, что у России весьма неплохие шансы на оформление своих границ в Арктике, хотя претендентов на арктические просторы достаточно. Это США, Канада, Норвегия и Дания. И это неудивительно, ведь в Арктике находятся значительные запасы нефти и газа.
Арктика представляет для России колоссальный интерес, особенно на фоне дефицита энергоносителей. Только по предположительным запасам находятся одни из самых крупнейших запасов шельфовых месторождений. Прежде всего, это нефть и газ. Кроме того, речь идет о целом ряде других полезных ископаемых. Кроме того, как известно, Арктика имеет ключевое военно-стратегическое значение для стран Северного полушария. Несомненно, с освоением этого региона связано развитие отраслей, ориентированных на развитие биоресурсов. Прежде всего, это рыболовство. Но, конечно же, наибольший интерес представляет именно углеводороды. Российская Федерация давно претендует на часть арктического шельфа. В августе прошлого года была подготовлена экспедиция, которая, собственно говоря, должна была доказать принадлежность хребта Ломоносова к российской геологической платформе. Во многом именно эти шаги Российской Федерации стали катализатором активной борьбы за регион. Собственно говоря, существует 5 основных игроков, которые рассчитывают расширить свои экономические интересы в Арктике. Отдельным блоком идет Канада и США. Дело в том, что в случае победы господина Маккейна сенатор пообещал в том числе активизировать переговоры по расширению присутствия США в Арктике, прежде всего в сфере углеводородов. США имеет очень слабые позиции в профильном комитете ООН и поэтому предлагает заключить так называемый совместный договор со всеми заинтересованными лицами.
В связи с тем, что Дмитрий Медведев сделал такие заявления о том, что нужно в ближайшее время оформлять границы Арктики, не прогнозируете ли вы ухудшение отношений России с ее вот арктическими соседями?
Ну, стоит отметить, что перманентная борьба за Арктику идет давно. Я бы не сказал, что это превратится в такую как бы целенаправленную конфронтацию. Здесь наиболее большие проблемы, конечно, будут США. Дело в том, что экономика Америки отчаянно нуждается в собственных энергоносителях.
Оформление вот этих самых арктических границ, как вы считаете, вопрос какого времени?
Я полагаю, что целом вопрос будет решен в 2012-2013 году.
Говорил эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. В документе Совета безопасности по освоению Арктики упоминается о том, что при добыче нефти и газа необходимо соблюдать требования экологической безопасности. Однако, по мнению доктора биологических наук, сотрудника Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонида Лукина, промысел нефти и газа никогда не проходит бесследно для окружающей среды и, несомненно, нанесет ущерб биоресурсам Арктики.
Освоение вот шельфа с точки зрения добычи нефти и газа, ну, это неизбежное. Но здесь вот в чем дело. Само бурение, в общем-то, особых негативных последствий не повлечет. Другое дело, что возникают техногенные аварии. И до сих пор время от времени, иногда они случаются, полностью исключить такую вероятность нельзя. Да и никто, наверное, 100% гарантии не сможет дать о том, что таких аварий не будет. Они бывают.
Как на биоресурсах это скажется?
Арктический шельф. Это холодная вода, в которой разложение нефти на составляющие так происходит очень медленно. И, естественно, вот это загрязнение будет очень значительно проходить в более негативном аспекте, чем, скажем, в южных теплых морях. Обязательно будет влиять негативно и на рыбные ресурсы, и на морских млекопитающих, на птиц водоплавающих. Может нарушить тот сложившийся систему, биосистему.
У ученых есть какие-то особые экологические требования к добыче нефти и газа?
Единственное и основное требование, чтобы не было разливов нефти. Надо сохранять естественную среду в том виде, в каком она есть. С другой стороны, вот эта необходимость добывать нефть и газ заставляет рисковать, что ли, вот этими сырьевыми ресурсами биологическими. Но это действительно риск. И что дороже в конечном итоге обойдется? Потеря биологических ресурсов или добыча нефти и газа? Человек стоит вот перед таким выбором.
Это был доктор биологических наук, сотрудник Института экологических проблем Северо-Уральского отделения Российской академии наук Леонид Лукин. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 20 сентября, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели. Главные темы». Проблемы мирового финансового рынка и их влияние на экономику России. Творческая интеллигенция на приеме в Кремле. Новый этап политического кризиса на Украине. Грузия между желанием вступить в НАТО и реальностью российского военного присутствия на своей территории. Сегодня, 20 сентября, с 19 часов до 21 часа, программа «Итоги недели». Ведущий Андрей Шарый. В Москве 12 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США о наблюдении свободы совести в мире. По итогам торгов в пятницу на российских фондовых биржах наблюдается самый большой рост в истории российского рынка, однодневный рост индексов РТС и ММВБ. На мировых фондовых рынках в пятницу котировки значительно выросли после резкого падения в последние дни. В Пакистане смертник атаковал армейский конвой. Погибли по меньшей мере трое военнослужащих. Теракт осуществлен в провинции Северный Вазиристан, расположенной вдоль границы с Афганистаном. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции по вопросу урегулирования российско-грузинского конфликта. На встрече с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном в Сочи Путин также заявил, что Россия выполняла и будет выполнять мирный план, принятый при посредничестве Евросоюза. Тбилиси выразил готовность продолжить переговоры о направлении в Грузию дополнительных наблюдателей ОБСЕ. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме России между Россией и Израилем. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей международной правозащитной организации Human Rights Watch, которая базируется в США. Министры обороны Чехии и США подписали соглашение о пребывании на чешской территории американских военных баз. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что кампания по выборам в парламент Белоруссии проходит по большей части при отсутствии реальной конкуренции.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Массовое убийство нидерландскими солдатами 9 декабря 1947 года всех мужчин индонезийской деревни Равегиде на острове Ява – одна из самых черных страниц колониальной истории Нидерландов. Сегодня, 61 год спустя, оставшиеся в живых вдовы жертв трагедии в Равегиде впервые призвали королевство Нидерланды к ответу и потребовали компенсации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Массовое убийство в Равегиде регулярно становится предметом обсуждения на нидерландском телевидении и в парламенте страны. Однако юридические шаги к заживлению этой старой раны были впервые предприняты лишь на прошлой неделе. Адвокат вдов из Равегиде, голландец Херит Ян Пулес, рассказал в интервью телепрограмме «Нетверк».
Это наиболее страшное и одновременно наиболее хорошо задокументированное массовое убийство в моей адвокатской практике. Я от имени своих клиентов направил письма с требованиями к государству Нидерланды официально признать юридическую ответственность за совершение этого преступления.
Инициатором того, чтобы официально призвать Нидерланды к ответственности, стал голландский правозащитник Джеффри Пондах, который родом из Индонезии. События в Равегиде никак не коснулись непосредственно его семьи, однако он решил посвятить себя восстановлению исторической справедливости и основал в Нидерландах общество Comité Nederlandse Eerschulden, комитет «Нидерландский долг чести», куда вошли 10 еще оставшихся в живых вдов жертв массового убийства в Равегиде и около 20 очевидцев. Комитет требует, чтобы Нидерланды принесли официальные извинения Индонезии и выплатили семьям в Равегиде компенсации.
По данным, которые у нас имеются на сегодняшний день, в деревне Равегиде был убит 431 человек, все мужчины и дети, в том числе братья-близнецы. Все убитые дети – мальчики. Девочек и женщин не трогали, но пожилых мужчин также уничтожили.
Сказал Джеффри Пондах в интервью телепрограмме «Эйн Ван Дах». В августе 2005 года на церемонии поминовения погибших борцов за независимость Индонезии тогдашний министр иностранных дел Нидерландов Бен Бот выступил с покаянной речью.
Очевидно, что крупномасштабное военное вторжение на территорию Индонезии в 1947 году исторически поставило Нидерланды в один ряд с государствами, на чьей стороне не было правды. От имени правительства Нидерландов я хотел бы выразить глубочайшее сожаление о страданиях, причиненных Индонезии в те годы.
Однако комитет «Нидерландский долг чести» и адвокат Херит Ян Пулес считают, что одного публичного заявления о сожалениях недостаточно. Пулес заснял на видео показания вдов из Равегиде.
Убили моего старшего брата, младшего брата, мужа и одного из моих сыновей. Я пошла в центр деревни, а там 80 трупов лежало. Я стала спрашивать, где мой муж. Мне сказали, что он лежит у выгребной ямы. Я пошла к яме, там было 60 тел, в три ряда по 20.
Ибу Име в день трагедии 14 лет.
Спрашивали всех, где повстанцы, где их главарь Лукас. Тех, кто отвечал «мы не знаем», били прикладом. Я сама видела. Они стонали от страха, но некому было прийти на помощь. Некоторые просили пожалеть их, но в них стреляли.
По иронии судьбы, глава местного движения за независимость Лукас Кустарио в отмщении за укрытие информации о котором нидерландские военные убили почти все мужское население деревни Равегиде, дожил до наших дней. Лукас Кустарио.
Голландцы кричали людям: «Отвечайте, где прячется Лукас, иначе убьем».
Нидерландский ветеран Ян Хлисенар служил в Индонезии с 1947 по 1950 год.
Я отправился в Индонезию с благими намерениями. Я думал, что еду туда восстанавливать порядок, да и все мои друзья, с которыми я тогда общался, были такого же мнения. А вернулся я военным преступником, если уж быть честным с самим собой.
Несмотря на то, что он и не участвовал конкретно в операции в деревне Равегиде, чувство вины за свое прошлое не дает Хлисенару покоя. В 1991 году он по личной инициативе отправился на остров Ява, где когда-то располагалась его военная часть.
Мы все время чувствовали себя в опасности, а местное население продолжало повторять, что они, мол, понятия не имели, где находились повстанцы. Мы прекрасно понимали, что они врут. Всю мою жизнь меня мучило то, что в ходе одной из операций мы взяли в плен одного из этих повстанцев, тяжело раненого. Мы собирались увезти его с собой в часть и по дороге стали допрашивать. «Где ваш штаб?» и тому подобное. Он категорически отказался отвечать, и тогда я приказал его застрелить. Это, конечно, непростительный поступок. Я сейчас даже не могу себе представить, как я мог отдать такой приказ.
Правительство Нидерландов заявило на прошлой неделе, что письма от жертв Равы Геде получены и в настоящее время рассматриваются. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Нидерланды.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В российской столице открылась выставка «Илья и Эмилия Кабаковы. Московская ретроспектива. Альтернативная история искусств и другие проекты». Илья Кабаков – самый дорогой ныне живущий российский художник, а экспозиция является первой его ретроспективой в Москве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
30 лет назад Илья Кабаков вместе со своей женой Эмилией покинул Советский Союз. И вот теперь один из основателей московского концептуализма и великий мистификатор привез в Москву старые и совершенно новые работы. Инсталляции Кабаковых в эти дни начинают один за другим показывать почтенный музей изобразительных искусств имени Пушкина, совсем новый центр современной культуры «Гараж» и уже ставший популярным центр современного искусства «Винзавод». В Пушкинском музее с сегодняшнего дня можно увидеть проект «Ворота», которому автор дал определение «Последняя работа художника». По мысли Кабакова, это дверь в какое-то иное, быть может, мистическое пространство. Но почему же последнее? Неужто Илья Кабаков решил распрощаться с творчеством? Вовсе нет, говорит художник.
С детства у меня невероятно была странная потребность, когда я открывал какую-нибудь книгу, смотреть немедленно в ее конец. Для меня эпилог книги был более привлекательным, чем самое начало. Я хотел узнать, чем кончится книга. И меня интересовало, какая последняя картина художника, что он нарисовал в самом конце своей жизни. Поэтому вот этот самый образ последней работы художника, которая как бы завершает его жизнь, все время висела над головой. Таким образом и возник замысел вот этих последних работ художника. Как вы понимаете, это абсолютная фальшивка. Да, мы живем дальше, картины уже сделаны, по-моему, 2 года назад. Вот этот замысел на самом деле оказывается преодолением реальности во имя какой-то идеи, а в данном случае идеи итоговых работ художников.
Мистификация в музее на Волхонке – это только разминка, а вот в Центре современной культуры «Гараж» Кабаковы показывают сочиненную ими альтернативную историю искусств. Здесь картины 3 выдуманных художниками авторов. Им и имена, и, кажется, даже биографии придуманы. Итак, персонажи, живший в начале 20 века Шарль Розенталь, некий Кабаков 70-х годов, однофамилец Ильи Кабакова и более всех приближенный нам по времени Игорь Спивак. Понятное дело, это очень разное искусство. Судя по словам Эмилии Кабаковой, мистификация удалась на славу.
Мы очень благодарны всем тем, которые с нами работали. И это не только те, кто нас спонсировали. Это были простые маляры, простые строители, которые оставались на ночь и не просили за это дополнительных денег, а говорили, мы вас не бросим, мы хотим знать, что такое современное искусство. Это были те охранники в этом пространстве гаража, которые подходили и говорили, вот я все прочел, а почему у вас все картины не закончены? Мы говорили, потому что художник, наверное, умер и не успел закончить. А может быть, это был концепт. А что такое концепт?
Что же касается Винзавода, то здесь выставлены 3 инсталляции, уже ставшие классикой концептуализма. Это «Туалет», «Жизнь мух» и «Игра в теннис». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А через неделю на разных концертных площадках Москвы начнется фестиваль, посвященный 80-летию и памяти великого дирижера Евгения Светланова. Фестиваль продлится до 6 ноября. Программа концертов, по мнению моей коллеги Марины Тимашевой, просто роскошная.
На открытии в Большом зале консерватории музыкой Сибелиуса, Равеля и Рахманинова будет дирижировать Владимир Ашкенази. Солировать в рахманиновских колоколах будет Сергей Лейферкус. Оба приедут в Москву только ради этого выступления. 7 и 13 октября два состава вокалистов петербургских и московских вместе с хоровой капеллой и оркестром «Русская филармония» представят на суд зрителей концертное исполнение на русском языке дивной оперы «Делиба Лакме». Последний раз в Москве она исполнялась в 1946 году, да и во всем мире это наименование редчайшее. В гала-концерте Большого театра прозвучат фрагменты любимых опер Евгения Светланова, а его собственный двухчастный концерт исполнит Государственный симфонический оркестр и пианист Владимир Овчинников, который много работал с выдающимся маэстро. В 1997 году в Большом зале консерватории Светланов представил программу шлягеров 20 века. Это Гершвин, Бернстайн, Берлин, Джон Леннон. 28 октября программа будет повторена в том же зале. В исполнении принимают участие Николай Петров, Александр Градский и Лариса Долина. Роскошное музыкальное приношение Евгению Светланову. В оргкомитет помимо музыкантов вошли знаменитые актеры Василий Лановой и Ирина Купченко. Они говорили о своем друге Евгении Светланове.
У Василия Андреевича Жуковского есть коротенькое, замечательное четверостишие «О милых спутниках, которые наш век своим присутствием животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были». Вот мне кажется, вся жизнь Евгения Федоровича – это животворение культуры. Он животворно действовал на зрителя, на композиторов, на актеров, с которыми он встречался. Это была замечательная русская душа. Вот эта вот российская мощь, которая чувствуется в дирижировании, особенно русских произведений, фантастических. Я думаю, что это все вот от этого бралось, от земли российской.
Тему продолжает Ирина Купченко.
От исполнения Евгения Федоровича хотелось жить. Вот эта вот сила духа, она всегда была у Евгения Федоровича личным качеством характера. Вот это жизнелюбие. Не знаю, через 10, через 20 лет нас не будет. А музыка останется, записи останутся, и будут слушать молодые люди, дети, которые будут приходить на концерты.
Ирина Купченко говорила о Евгении Светланове в совершенно чеховской интонации. Если чуть перефразировать финальный монолог из «Трех сестер», получится: «Нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но музыка наша перейдет в память для тех, кто будет жить после нас». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода» в полдень. В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. Премьер-министр России Владимир Путин ожидает, что Москва и Евросоюз сблизят позиции по вопросу урегулирования российско-грузинского конфликта. Тбилиси выразил готовность продолжить переговоры о направлении в Грузию дополнительных наблюдателей ОБСЕ. В России в целом соблюдается свобода совести, говорится в ежегодном отчете Госдепартамента США. По итогам торгов в пятницу на российских фондовых биржах наблюдался самый большой в истории российского рынка рост индексов РТС и ММВБ. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей Human Rights Watch, которые базируются в США. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
Сентября 1792 года у французской деревушки Вальми произошло сражение революционных войск с австро-прусскими войсками и отрядами иммигрантов-роялистов, вторгшихся на территорию Франции. Союзники добивались восстановления монархии. Однако действия двух республиканских армий, Мозельской и Рейнской, под командованием генералов Дюмюрье и Келлермана оказались настолько хорошо согласованными, что им удалось отбить атаку полков герцога Брауншвейгского. Оборона у Вальми стала первой победой, одержанной французской революционной армией над интервентами. После этого она перешла в наступление сразу на нескольких фронтах и вскоре вела боевые действия уже за пределами Франции.
21 сентября 1415 года в Инсбурге родился Фридрих III, германский король из династии Габсбургов. Он был последним императором Священной Римской империи, короновавшимся в Риме. Фридрих оказался нерешительным и слабым правителем. Империя при нем пришла в упадок. Он лишился Чехии, где утвердился король Иржи из Подебрат, Венгрии и значительной части Австрии, где пришел к власти король Матвей I Корвин. Единственным достижением императора Фридриха III стало устройство брака его сына Максимилиана с дочерью герцога Бургундии Карла Смелого Марией. Эта свадьба заложила основу будущего возвышения Габсбургов. Девиз династии, избранный Фридрихом, гласил: «Австрии суждено править всем миром».
Сентября 1856 года в Петербурге открылась частная школа Карла Ивановича Мая, которой было суждено войти в историю русской культуры. Ее основали на свои средства несколько немецких семейств, принадлежащих биржевому купечеству. Первых учеников было 10, преподавание велось на немецком языке. Школа быстро завоевала авторитет и через 26 лет получила статус гимназии. Это учебное заведение резко отличалось от казенных гимназий несомненным уважением к личности и достоинству воспитанников. Учеников гимназии называли «майскими жуками». В числе выпускников гимназии художник Александр Бенуа, историк Павел Щеголев, филолог Дмитрий Лихачев, биолог Алексей Заварзин.
23 сентября 1895 года Лев Толстой писал дочери Марии: «Нынче вечером решил, придумал нечто очень для меня интересное, а именно то, что не могу писать с увлечением для господ. Их ничем не проберешь. У них и философия, и богословие, и эстетика, которыми они, как латами, защищены от всякой истины, требующей следования ей. Я это инстинктивно чувствую, когда пишу вещь, как хозяин и работник, и теперь воскресенье. А если подумаю, что пишу для Афанасьев и даже для Данил и Игнатов и их детей, то делается бодрость и хочется писать».
24 сентября 1942 года в Ливерпуле родился вокалист британской рок-группы Джерри энд Писмейкерс Джерри Марсден. When you walk through a storm, hold your head up high. And don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on through the wind, walk on through the rain, for your dreams beat us and blow. Сентября 1833 года директором петербургских императорских театров назначен Александр Гедеонов, остававшийся в этой должности четверть века. Ему были подчинены и московские театры.
Директорство Гедеонова оказалось блестящим периодом в истории петербургских театров по роскоши постановки и составу исполнителей. Особенно расцвел балет. Гедеонов также положил основание русской опере, которой прежде почти не существовало. Первым опытом постановки на русском языке опер иностранных композиторов стал Роберт Дьявол Мейербера. При этом Гедеонов долго противился постановке оперы Глинки «Жизнь за царя».
26 сентября 1826 года в стычке с туарегами убит шотландский ученый Александр Лейнг, исследователь Африки. Во время своей последней и роковой для него экспедиции Лейнг обнаружил город Тимбукту. Лейнг стал первым европейцем нового времени, ступившим на территорию древнего города. Основанный туарегами в XII веке как место для стоянки караванов, проходивших через Сахару, Тимбукту затем вошел в состав империи Мали. Город сказочно обогатился в XV и XVI веках на торговле золотом и солью, стал центром арабской учености. В XVII веке начался упадок Тимбукту.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержуй. Далее в нашей программе «Городской репортаж». Проблема шума в больших городах становится все более острой. Эксперты говорят, что в Петербурге на 50% его территории уровень шума превышает предельно допустимые нормы. В Петербургском научном центре Российской академии наук был представлен городской проект концепции снижения уровня шума на территории города. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Специалисты считают, что шум является одним из самых серьезных экологических загрязнений современных городов. Президент Восточноевропейской ассоциации акустиков Эрнст Мышинский указывает, что увеличение шума на 10 дБ приводит к возрастанию общих заболеваний на 20-30%, а сердечных и нервных в 1,5-2 раза. По данным австрийских исследователей, шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека на 8-12 лет. Недавно в Петербурге была создана карта шума, соответствующая требованиям Евросоюза. Оказалось, что Петербург занимает 4-е место в Европе по количеству промышленных производств и 8-е место в списке самых тихих городов мира. Тем не менее, с каждым годом город становится все более шумным. За последнее время средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12-14 дБ, и этот показатель в среднем увеличивается на оживленных магистралях на 1 дБ в год. В городе появляются все новые дороги и транспортные развязки. Понятно, что это неизбежный процесс, но жители улиц, через которые увеличивается поток транспорта, очень страдают. Катастрофическая ситуация, по словам местных жителей, создалась в пригородном поселке Шушары, говорит жительница поселка Нина Ненкова.
У нас построили развязку 686. Из Московской шоссе, это федеральная трасса, и по Сниповым, и по Стампинам, по действующим, дома должны были быть на расстоянии 100 метров. В результате проектная организация сделала расчет, чтобы дома не расселять, а оставить в 40 метрах. Для этого она сделала шумозащитные мероприятия. Значит, первое – стеклопакеты с ароматами, второе – деревья, по крайней мере, запланировала, и третье – щиты. Но это не помогло. Когда замеры стали проводить, все равно превышение уровня шума делает. Мало этого, вот эти вот ароматы, которые они поставили, у них гарантия год. И они работают только при разности температур. А нам же нужно проветривать окна. Сразу шум врывается в квартиры, и лично я вот не проветриваю окна. После того, как сделали развязку 686, у них было в плане Питерский проспект провести до Московского шоссе. Это прямо, опять же, напротив тех же наших домов трехэтажных. Сказали, что, значит, вот если мы будем реализовывать Питерский проспект, то, естественно, мы вас расселим. Потом они протащили этот Питерский проспект, сказали, что у вас уже так было, развязка уже построена, хотя это все в комплексе, это вторая очередь Питерский проспект. И вот так это все осталось.
То есть тратиться на расселение людей, чтобы сохранить их здоровье, никто не стал. Между тем, планы Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству обширны, и Шушары – только одна из проблемных точек, говорит глава комитета Олег Вероленин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше. В первую очередь кончается Краснопутиловской улицей. Движение на 3-й 4-й район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас уже для подключения 1-го и 2-го районов Большого порта через Лифляндскую, Трефалево, Калинина к транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Западный скоростной диаметр принесет много неприятностей тем, кому выпадет жить вблизи него. Все перечисленные улицы, скорее всего, превратятся в болевые точки, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Резко возросло количество обращений от жителей именно по шумовому загрязнению и борьбе с ним. Все понимают, что поставить экраны по всему городу невозможно. Во многих местах экраны ставить просто некуда, потому что такой вид назначения земельных участков, как размещение шумозащитного озеленения, шумозащитных экранов, просто отсутствует. Поэтому через некоторое время это станет проблемой. У нас не хватает правовых и организационно-правовых решений. На самом деле жителям чаще всего предлагают менять окна. Когда это включается в проект в качестве обеспечительных мер по борьбе с шумом, это противозаконно. Тот, кто проектирует дорогу, он начинает распоряжаться чужой собственностью. Мое окно в моей квартире – это моя собственность.
Александр Карпов считает, что надо не защищаться от шума, а предупреждать его возникновение.
Если речь идет о машинах, необходимо снижать количество поездок. Необходимо применять шумоснижающее асфальтирование покрытия на улицах. Очень важно разработать и методологическую базу, и нормативную базу для того, чтобы за мероприятие по защите от шума или преодолению его последствий отвечал загрязнитель. Великий и справедливый принцип – загрязнитель платит.
Эксперты Центра ЭКОМ надеются, что в Петербурге будет принята программа по борьбе с шумом, и что она будет не очередным списком мероприятий, а создаст реальные механизмы по мобилизации и бизнеса, и населения, и городских властей для решения этой проблемы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на Радио «Свобода» программа «Час прессы», специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на Радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю вам всего доброго, удачных выходных и до встречи в эфире Радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая
самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».